Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью на сей раз скажем о грехе осуждения ближних. «Не судите, да не судими будете» – Матфея, 7 глава, 1 стих. Осуждать ближних за их недостатки, слабости, пороки, без всякого на то права и призывания Божьи, осуждать не с намерением исправить, а с явным или тайным намерением унизить их, осуждать часто по одному только невыгодному о них слуху или молве, осуждать словом или даже одной мыслью – вот грех, который под угрозой своего строгого суда и наказания запрещает нам Господь наш Иисус Христос. «Не судите», – говорит Он, – «да, не судими будете». Грех осуждения так распространился в роде человеческом, что от него редко бывают совершенно свободные и самые благомыслящие и благонамеренные люди. Не большую ли часть разговоров наших составляют пересуды ближних? Редкая беседа проходит без них. От усилившейся же привычки осуждать, грех осуждения многими овладевает так, что делается для них как бы некоторой потребностью. Стараться найти в ближнем какие-либо пороки, недостатки и, если найдут, преувеличить их, осмеять, поострить над ближним – это их удовольствие. Без пересудов они, точно как без пищи, бывают молчаливы, скучные. Так страсть осуждать других порабощает в себе большую часть людей и от этого представляется грехом обыкновенным, маловажным, по мнению иных, и совсем не составляет греха. Но делается ли маловажным грех от того, что становится обыкновенным общим грехом? Не опаснее ли он других именно от того, что сделался обыкновенным? Опыт свидетельствует, что нет ничего труднее, как искоренять в себе то, что поддерживается в нас примером многих и что утверждено в нас собственную привычкой. Почему греху осуждения так склонны все люди, от чего она так легко усиливается во многих? Потому что начало, от которого он происходит, глубоко положено в природе каждого из нас. Начало это есть самолюбие. Вследствие повреждений нашей природы, каждый из нас при самом рождении своем получает наклонность любить себя больше, чем Бога, и ближнего меньше, чем себя самого. Если же страсть самолюбия в большей или меньшей мере обладает всеми, то и грех осуждения, естественно, может проявляться во всяком, кто не заботится подавить его в себе страхом суда Божия и строгим наблюдением за собою. От самолюбия, как от корня ветви, происходят и те частные причины, под влиянием которых грех осуждения начинается и укореняется в человеке. Причины сии в разных людях различны. Главная же из них и более общая суть следующая. Первое. Гордость. По движению сей страсти человек порывается унизить ближнего по мнению других для того, чтобы он своими совершенствами не затмил его достоинств, или чтобы осуждением недостатков в лице ближнего оправить несколько себя, показать, что не он один подвержен таким или иным недостаткам, и тем ослабить невыгодное о себе мнение других. Зависть. Объятый всею страстью, человек неравнодушно, а иногда и с мучительным беспокойством смотрит на преимущество ближнего и опасаясь, что он опередит его на пути к почестям или обогащению, старается злонамеренно обесславить его, представляя, например, его честность или благотворительность лицемерными, его успехи, случайную удачу, его благородные намерения или умные планы, порывом любочестия и тому подобное. Злоба, как когда человек, считая себя обиженным и не имея смелости или возможности явно мстить и делать зло обидевшему его, ищет или, по крайней мере, не опускает случая чернить его в обществе осуждением его свойств, поступков и образа жизни. Легкомыслие, когда человек, не привыкший мыслить и беседовать о предметах важных и полезных, любит проводить время в разнословии, ибо при любви к разнословию, что может быть легче, как осуждать пороки и недостатки ближнего. Ни во что ставя честь и доброе имя ближнего, легкомысленный не затруднится даже и выдумать что-нибудь дурное о другом, только бы иметь пищу для разнословия и пересудов. Каков источник, такова и вода, из него истекающая. Какова причина, таково непременно должно быть и действие. Источник греха, осуждение и причины его, как мы видели, совсем немаловажны. Посему и грех осуждения, как бы и не казался в глазах людей обыкновенным и маловажным, в существе своем совсем не таков. Важность греха осуждения весьма явно показывает самое наказание, под угрозу которого Господь запрещает его. «Не судите», — говорит он, — «да не судими будете», то есть «не осуждайте других, дабы и самим вам не быть осужденными». Так, по праведному суду Господа, осуждающий своих ближних подвергает самого себя вечному осуждению. Мы поймем, почему правда Божия так строго судит грех осуждения ближнего, когда ближе увидим, сколько зла в нем кроется, какие важные обязанности нарушает осуждающий. Первое. Осуждающий ближних оскорбляет власть и величие Божие. Один Бог, как Творец и Законодатель человека, есть его владыка и судья. Все же люди, как его творение, суть рабы его. Начальники церковные гражданские, если и творят суд над непокоривыми, творят не свой суд, а суд Господень. Они суть не более, как только орудие Господа, представители его власти. Суть как бы его уполномоченные. Не есть власть, а не от Бога. Римлянам 13 глава. Следовательно, когда ты христианин, без всякой власти, без всякого, так сказать, полномочия, данного от Бога, судишь и осуждаешь пороки и недостатки своего ближнего и произносишь над ним свой приговор, то помысли, что этим ты самовольно, дерзко предвосхищаешь себе право владыки судьи небесного, предвосхищаешь пред очами его, ибо он, как Бог всеведущий и всеведущий и вездесущий, везде находится, все видит и все знает. Ближний не твой раб, а раб Господень, и грешит не против твоих законов, а против законов Божьих. Посему ты тяжко грешишь против Господа и подвергаешь себя строгому наказанию его, когда самовольно, без всякого права, произносишь приговор над его рабом. «Мне отмщение, аз воздам», — глаголит Господь. Римлянам 12 глава. Как Слово Божие, так и святые отцы Церкви, дабы предохранить нас от греха осуждения, указывают главным образом на то, что осуждаемые нами не наши рабы, а рабы Господни, и имеют посему судьею своим самого Господа. «Ты кто, если судья чуждему рабу?» — восклицает апостол Павел. «Своему Господеви стоит или падает? Не оклеветайте друг друга, братья», — пишет апостол Яков. «Един есть законоположник и судья. Ты же кто, если осуждает друга?» Послание Якова, 4 глава. «Согрешивший имеет над собою судью», пишет святый Иоанн Златоуст. «Итак, ты, не предвосхищая себе чести, принадлежащей единородному, которому предназначен престол суда». И в другом месте он же говорит, «Случится ли с ним, то есть ближним твоим, то или другое, все сие касается Господа, ежели падет, ущерб для Бога, а равно, ежели стоит, приобретение для Бога же». Господь, как судья человека, и притом судья праведный и всемогущий, мог бы наказать грешника и воздать ему по делам его тотчас, по совершении им преступления. Но, как милосердный и всеблагий, он не хочет смерти грешника, но хочет всем человеком спастись и в разум истины прийти. Не хочет, да кто погибнет, но да все покаяние приидут. Иезекииля, 33 глава. И потому долго терпит, медлит до времени своим наказанием, ожидая от согрешающего исправления. Божье правосудие с ним нисколько не ослабляется, ибо если грешник при всем благотерпении к нему Божьем не исправляется, при многократных опытах к нему любви Божьей остается непреклонным и пренебрегает дарами благодати Божьей, то милосердие Божье от него, наконец, рано или поздно отступит, и он подвергнет себя строжайшему суду Божию. Если не всей временной жизни, то уж непременно в будущей вечной. Бог воздаст ко ему жда по делам его. Римлянам 2 глава. «С ним предстанем судищу Христову», — говорит святый апостол Павел. Что же делает человек, осуждающий прежде суда Божия своего ближнего и произносящий над ним свой приговор? Он как бы ропщет на милосердие Божие, что оно милует падающих и долготерпит согрешающим. Он обнаруживает дерзкое присвоение себе права Всевышнего Судьи и его божественной власти. Он входит некоторым образом в суд с самим Господом. Не безрассудно ли это? Не опасно ли? Не пагубно ли? Страшно есть, еже в пасе, в руце Бога живаго. Евреям 10 глава. В житиях подвижников Христовых читаем, что некоторые из них, по своей неосторожности, осудившие ближних, тотчас после сего подвергались страшному суду Божию. Именно за то, что святотатственно восхитили себе право чуждое и, прежде суда Божия, произнесли приговор над своими ближними. Приведем два таких примера. Однажды Иоанн Саваицкий в пустыне занимался богомыслием. Приходит к нему из одной обители старец с целью посетить праведника и принять от него благословение. «Как живут твои собратья?» – спросил у него подвижник. «Хорошо, молитвен твоими», – отвечал пришедший инок. «А как живет такой-то черноризец?» – опять спросил его угодник Божий об одном иноке, о котором носилась худая молва. «Он нисколько не изменился в своем нравственном поведении», – сказал посетитель. «Горе ему!» – воскликнул Иоанн. И с этим словом объят был каким-то чудесным сном. Он видит себя стоящим перед Голгофой, видит Иисуса Христа между двумя разбойниками. Иоанн устремился поклониться ходатаю мира, но едва он успел приблизиться к нему, Иисус обратился к предстоящим ангелам и сказал им: «Изриньте его вон, это Антихрист, ибо осудил своего брата прежде моего суда». Когда Иоанна изгоняли, ему как будто нужно было выйти из дверей, в них задержалась его мантия так крепко, что он принужден был ее оставить. Тотчас после сего пробудился он и, будучи объят трепетом, с глубоким вздохом сказал посетителю: «Ужасен для меня день сей». «Почему так?» – спросил старец. Когда святый Иоанн рассказал ему свой сон, присовокупил: «Оставленная мантия моя означает, что я за осуждение брата лишился Божьего покровительства и благодати». С этого времени Иоанн 7 лет молил Бога о прощении ему греха осуждения и обрек себя на более тяжкие подвиги, не вкушал хлеба, не входил в келью, не говорил с людьми. Наконец, в чудесном сне он увидел, что Господь отдал ему его мантию, и сим удостоверился, что и тяжкий грех осуждения ему прощен. Пролог, октябрь, 22 день. Однажды Исаак Цивский, будучи в соседнем монастыре, осудил одного жившего там инока за нерадивую жизнь. Сия самолюбивая мысль так заняла сердце Исаака, что он, и возвращаясь домой, не переставал разбирать и осуждать поступки братние. И когда подошел он к своей келье, в самых дверях предстал ему ангел и строго сказал: «Спаситель повелел мне узнать твои мысли, что должно сделать с тем иноком, который осужден тобою». Исаак почувствовал всю виновность своего греха и, повергшись перед ангелом, воскликнул: «Согреших, беззаконных, неправдовых, умолись о мне Спасителю мира». «Восстань», — сказал ангел, — «а сей раз Господь прощает тебе, но впредь страшись осуждать твоего брата прежде, нежели Господь осудит его, иначе и всю келью пущен не будешь». Второе. Грехом осуждения нарушаются самые важные обязанности наши по отношению к ближним. Кто ближний наш по отношению к нам, какого бы звания и состояния, и каких бы свойств он ни был, он есть брат наш. Он одну имеет с нами природу, одного и того же Отца Небесного, один и тот же образ Божий. За него, как и за нас, единородный Сын Божий пролил пречистую кровь свою, и ему, как и нам, отверз входы во Царствие Небесное. По учению Священного Писания, Церковь Христова, которую составляют православно верующие, имеет главою своей Христа, Ефесянам 5 глава, и есть тело Христова, потому что все мы, как бы не различались по внешним земным отношениям, члены одного и того же тела Церкви, и потому все едино во Христе Иисусе. Если же все мы братья во Христе Иисусе, то при виде пороков своего ближнего мы должны не осуждать его, не злословить и унижать, а сожалеть о нем и содействовать по мере силы наших его исправлению. Ты же по что осуждаешь и брата твоего? Или ты что унижаешь и брата твоего? Римлянам 14 глава. Так святый апостол, называя ближнего нашего братом нашим, тем самым желает предохранить нас от его осуждения. Многие нещадно злословят своего ближнего, отговариваются их, как будто для успокоения своей совести, или вернее для оправдания себя пред другими, прибавляют. Ведь я говорю это не в осуждении ему, не жаль его, я говорю это из любви к нему. Но не поздно ли в таких случаях говорят о любви после многих сплетней и лукавых намеков, пропитанных ядом злорадства, а иногда и после явных клевет, дышащих прямой ненавистью? Не чувства ли вражды и зложелательства в таких случаях вырываются из сердца, а любовь не остается ли на одном языке? Истинная любовь, желающая блага ближнему, ищет случая помочь ему, вразумить его, предупредить невыгодную для него молву и, если может, старается исправить его духом кротости. Галатам 6 глава. А если сего не может, втайне молится об его исправлении Богу, а не чернит, не злословит его и тем не помрачает его доброе имя, которое, по словам премудрого, дороже тысячи великих сокровищ злата. Сирах 14, 41 глава.